ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय। Бхагавад-гита, как она есть, глава 10, великолепие Абсолюта, текст 42, санскрит. अथवा बहुनैतेनाकिं गतेना तवार्जुनाम् विष्टाभ्याहमिदं कृत्स्नाम् एकं श्रेणास्थितो जागात्
अथवा
इलि
बहुना
много
एतेना
этого вида
ким
что
ятена
зная
тава
твое
Арджуна
о Арджуна
виштабья
проникая
ахам
я
идам
этот
Кришнам
все
эка
одним
амшена
часть
Стхита
расположен
Джагат
Вселенная.
Перевод стиха. Зачем об этом знать подробно, Арджуна? Одной лишь крошечной частицы себя я пронизываю и поддерживаю всю эту Вселенную. Комментарий Шрилы Прабхупады. Всевышний Господь представлен повсюду в материальных вселенных, потому что Он присутствует во всем форме параматмы. Господь говорит здесь Арджуне, что не стоит рассматривать богатство и великолепие существующих вещей в их индивидуальности. Необходимо знать, что все они существуют благодаря тому, что Кришна присутствует в них в форме параматмы. От самого гигантского существа Брахма до маленького муравья все живут только потому, что Господь пребывает в каждом и поддерживает каждого. Существует мнение, что поклонение любому полубогу приведет человека к верховной божественной личности, конечной цели. Однако здесь порицается поклонение полубогам, поскольку даже величайшие из полубогов, такие как Брахма и Шива, представляют всего лишь часть мощи Верховного Господа. Он – первопричина всего сущего, и нет никого более великого, чем Он. Он асамартха, что означает, что нет никого превосходящего его, нет никого равного ему. В Падма-пуране говорится, что считающий Всевышнего Господа Кришну, стоящий на одном уровне с полубогами, даже такими, как Брахма и Шива, сразу становится атеистом. Однако тот, кто внимательно изучил различные описания божественных качеств и экспансии энергии Кришны, может осознать положение Господа Шри Кришны и сосредоточить свой ум на поклонении Ему, не отклоняясь с этого пути. Господь Всепроникающий, благодаря экспансии своего частичного представления параматмы, которое входит во все существующее. Поэтому чистые бхакты сосредотачивают свой ум на сознании Кришны, посвящая себя преданному служению Ему. Следовательно, они всегда пребывают в трансцендентальном состоянии. Преданное служение и поклонение Кришне ясно описаны в стихах этой главы с 8 по 11. Таков путь чистого преданного служения. В данной главе было подробно объяснено, что как можно достичь высшего совершенства в преданном служении общения с Верховной Божественной Личностью. Шрила Баладева Видьябхушана, великий ачарья, принадлежащий к парампаре, начинающийся от Кришны, заканчивает свой комментарий к этой главе следующим образом. Ячати левша цурья дя паванча тюгра теджаса ят амшина двитам вишвам со ца Кришна даша мерчате. Из беспредельной энергии Господа Кришны даже могущественное солнце черпает свою силу, и благодаря частичной экспансии Кришны поддерживается целый мир. Поэтому Кришна достоин поклонения. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты, 10 главе Шримад-Бхагавад-гиты под названием «Великолепие Абсолюта». Атхава Махунайтена Кингетена Таваджуна Иштабьяхам Мидам Кридснам Экамшина Стито Джагат. Зачем об этом знать подробно у Арджуна? Одной лишь крошечной частицей себя я пронизываю и поддерживаю всю эту вселенную. Великолепие Абсолюта, 10 глава, текст 42. Итак, из ведических писаний мы можем узнать, что Всевышний Господь присутствует в этом материальном мире в различных формах, проявлениях. Необходимо знать об этих экспансиях, в этих аспектах. Иначе Бог будет нечто неопределенное, неясное, абстрактное. Как это часто бывает, что человек верит в Бога, но не понимает, где он, не знает точно, как он проявляет себя, в чем он находится. Так, религия должна стать на путь знания, а знание на путь религии. Таким образом возникнет гармония, правильное представление о жизни. И в каждом человеке есть и тот, и другой подход, как бы есть желание рационального понимания с помощью логики и философии, и есть также как это вера в сердце, чувства, которые влекут нас вверх. И это часто вступает в противоречие, когда есть недостаток знания. У каждого в сердце дремлет любовь к Богу, описано в Писаниях. Это естественный инстинкт живого существа. Надеется, что есть что-то выше. Это то, что выше знает обо мне. И, может быть, позаботится обо мне. То есть некоторое доверие есть такое у многих людей. Некоторые чувства внутри. Но нет достаточных знаний, кто это точно и где это точно, и есть ли точно все это. Поэтому человек одновременно сомневается в этом, стоит ли полагаться на это, он не знает. Может быть, и есть, но я не могу полагаться на это на 100%. И есть также желание какого-то рационального бытия. Рационально означает, есть логика, есть какая-то завершенность в действиях. Например, я что-то делаю, получаю результат. Это рациональный подход. Рациональный — это западный термин. На санскрите это будет называться кармическая деятельность. Я делаю и получаю результат. Любая деятельность приносит какой-то результат. И таким образом я планирую результаты работы в этом мире. Вот так я живу. В этом случае человеку кажется, что он может приобрести то или другое, устроить планы, как это приобрести и сколько, как это поддерживать, как этим распоряжаться. Он строит планы собственника в этом мире. Но на самом деле в Писании говорится, что человек не может быть собственником долгое время. Даже если многое накопит, он временно в этом мире находится. Поэтому это чувство очень обманчивое, ложное чувство собственности. На самом деле, картина иная. Человек работает в этом мире не для того, чтобы накопить какие-то вещи. Все равно он все это оставит. Смысл не в этом. Смысл в другом. Он работает для того, чтобы сформировать новый тип тела в следующей жизни. То есть сейчас, живя этой жизнью, он осуществляет переход в следующую жизнь. Это наша деятельность сейчас. Она определит наше будущее. Карма. Это реальная картина. А все остальное мы оставляем с этим делом. Но из-за иллюзии человеку кажется, что вот это моя собственность, и я буду всегда с ней, с этой собственностью. Это окружение всегда мое. Поэтому, когда он теряет что-то, он очень сильно разочаровывается, очень сильно страдает. Это всегда для него неожиданность. То есть это то, что он ощущает, его чувства разрываются, привязанности. Это чувство собственности вдруг начинает рваться, возникает боль. Это же мое. Я это заработал. Я любил это. И это окружение этих людей. И я все для них это делал. Это был мой мир. Я создал его и работал всю жизнь для этого. И что же теперь? всему приходит конец. Это очень болезненно, очень болезненно. Поэтому вот этот рациональный подход, видите, он в итоге человека делает очень разочарованным, несчастным человеком. И вот мы видим много несчастных людей, строящих планы в этом мире. И когда несчастье постигают человека, он строит новые планы, новые планы, новые планы. Называется замкнутый круг, цикл. Он также называется самсара. Даже в следующей жизни он будет строить новые планы. Даже если он помнит прошлые жизни, все равно он строит новые планы. Это замкнутый цикл. Это означает, что человек не может выйти из него рациональным путем. Философским, логическим каким-то. Он не видит выхода в этом. Даже самые разумные люди, очень философские люди, не находят выхода из этой среды. Они, конечно, иногда могут уединиться, как Диоген, куда-нибудь в бочку, что-то такое, или в горы, но это ненадолго. Они затем снова возвращаются к какой-то деятельности, поскольку душа активна, она не может очень долго находиться в бездеятельности. Таким образом, это проблема. И так, в Гите говорится, что еще, кроме этого, в сердце человека есть сверхдуша. Кроме наших обычных представлений о жизни, есть еще трансцендентальное знание над нашими представлениями. Это есть выход из этой ситуации. И что Верховный Господь, Он не занят кармической деятельностью. Он никогда ничего не планирует, не теряет и не сожалеет. Просто все происходит по Его воле, без всяких планов. Ему не нужно планировать. Его планы, Его действия, Его воля, Его желания – это одно и то же. Они не отличаются от реальности. Наши планы всегда отличаются от реальности. Итак, теперь мы должны сравнить, это важный момент, сравнить положение сверхдуши и души. Очень большая разница, гигантская разница. Сверхдуша не подчиняется никаким законам материального бытия вообще. Сверхдуша – это живое существо. Но необычное, не такие, как мы. Мы просто очень крохотные. Мы во власти материальной природы, потому что мы очень маленькие в количестве. Это как сверхдуша – это Бог, все проникающие аспекты. Бога, сверхдуша. Он в сердце каждого, в ядре каждого атома, всюду, всюду, всюду. Он присутствует всегда. Сейчас, в любой момент времени, разрушение или поддержание, или созидание – это все его энергии. Сам же написывается как «Анадир Адир Говинда», не имеющий начала, нет причины, существующий всегда. Нет у него границ и нет начала. Анадир – нет начала. Адир – он с самого начала существует. Вот он и есть начало всего. Это начало существует всегда, говорится. И кроме него ничего не существует. Все остальное существует благодаря этой энергии сад. Всегда существующей энергии сад. Потом Прабхупада говорит в комментарии. Все, что существует в этом мире, указывает на то, что есть Бог. Существование – это и есть энергия сад. Это первый аспект Бога. Так, философы пока еще не открыли этот момент. Хотя он очевиден. Вот, все существует. Почему? Мы сразу спрашиваем, почему все существует? Любой может человек спросить об этом. Может быть, потому что был большой взрыв? А может быть, потому что есть какая-то пустота? Возможно, и был какой-то взрыв, кто его знает. Возможно, есть где-то какая-то пустота. Но скажите, как это все появилось? Из взрыва или из пустоты? Объясните этот момент. Это никто не может объяснить. Они начинают со второй позиции или с третьей позиции объяснять. Но они начинают объяснять с первой ступени, с первого момента. Итак, с чего же все начинается? Анадир, Адир, Говинда. С кого, с чего? Шастры говорят, начинается все с живого существа. Не с мертвой материи. С живого существа все начинается. Это называется Бог. А затем, Агам сарвасе прабавом атасурам правартатем. Говорит, из меня исходят и материальные, и духовные энергии все. И существует благодаря тому, что он находится в них. То есть существование означает он. Сад – это Бог. Он есть, говорят. Он сущий, существующий или вечный. Всегда присутствующий. На это указывают все писания. Этот философский момент – сад. И если я подумаю, сад означает Бог. Я тоже сад. Значит, я Бог. Вот этот аспект, он не делает различий, видите? В этом разнообразии не делает различий. В этом случае можно подумать, что обычное живое существо также Бог. Человек, существующий также Бог, поскольку он тоже существует. Итак, те люди, которые осознают Браман, Сат, первый аспект Бога называется Брахмавади. Они знают Бога как единое целое, без разнообразия. Я тоже Сат, поэтому я тоже Бог. Когда я сливаюсь с Ним, я становлюсь Богом. Сейчас я из-за иллюзии отделен и не знаю о Брахмане, но когда я узнаю о Брахмане, вспомню, я сольюсь с Ним и стану Богом. Это означает философия Брахмавада. Все есть Брахман. Все есть Брахман, все остальное иллюзия, майя, а истина есть Брахман, существование. Это первый аспект Бога, который все объединяет, устраняет всякие различия. Это важно. Не устранив материальные различия, трудно видеть Бога. Поэтому на первом этапе необходимо устранить все различия. Ниргуна, нет никаких качеств у него. Он необъясним, непостижим, безграничен, невозможно описать его. Ниргуна называется. Вот первый аспект, как можно мыслить. Кто же он? Невозможно представить, кто он. За пределами всех моих представлений, где-то там. И почему такая концепция, для чего? Вот оно, начало религии. Вот. Тут я начинаю что-то чувствовать. Не думать, а чувствовать. Предел мышления наступает. Здесь предел философии. Брахман — это предел философии. Максимум, что могут философы, мудрецы, прийти к осознанию Брахмана, но не выше этого нет. Далее наступает интуитивный подход. Интуитивно означает, что мы опираемся на какое-то чувство внутри меня. Мы понимаем, что это тоже Брахман, но другого качества. Называется пара-брахман. Пара-брахман, который дает мне знание, память и забвение. Видите, он общается со мной. Вот в чем. Разнообразие есть. Он существует такой большой. Я такой маленький. Но между нами есть связь в форме взаимоотношений. Вот тут устанавливаются три вещи. Джива, сверхдуша и отношения между ними. Три вещи. Сначала сад, мы говорим. Сначала нужно понять, что просто он есть. Потому что все есть. Так мы устраним все материальные различия, и ум освободится от этих вещей. Хорошо. Затем мы должны наблюдать Бога в сердце. Этот сад, он всепроникающий и огромный, а я очень маленький. Вот есть различия между двумя сад. Маленький Бог, большой Бог. Маленький Бог – это джива-татва. Большой Бог – это вишну-татва. Вишну-татва означает всепронизывающий, безграничный. Джива – частичка жизни, атма, частичка джива, часть жизни, часть брахмана. И тут самое трудное понять, почему они отличаются, если это одно и то же. Я беру масло, ложу в масло, и как найти различия между этими? Или воду, выливаю в воду, как найти различия в этом? Очевидно, какое-то слияние есть. Так они думают. Так вот, слияние не происходит благодаря тому, что сохраняется индивидуальность. Но почему она сохраняется, индивидуальность? Другой вопрос. Для взаимоотношений. Поскольку существуют взаимоотношения, вечные взаимоотношения, они всегда сохраняют нашу индивидуальность. Как в этом мире это отражается, как инстинкт самосохранения. Вот тело. Оно распадется на составные части. Это будет частью всех энергий. Все, это сольется. Но я не хочу этого. Смотрите. Почему? Мне дороги взаимоотношения с этими элементами. Это отражается в инстинкте самосохранения. Это проявление индивидуальности личности в материальном мире. В духовном мире также есть проявление индивидуальной личности. В том, что джива не хочет растворяться как личность, исчезать как личность. Она хочет продолжать взаимоотношения с Богом. Почему? Поскольку он всепривлекающий, он прекрасный. Она не хочет терять, видеть его форму, имя, игры. Она очень боится раствориться в Брахмане. Она думает, что это подобно аду, хуже ада. Исчезнуть как личность. И Прабхупада объясняет, откуда берется эта концепция исчезновения личности. Почему люди настаивают многие на этом? Исчезнуть, слиться. Из-за негативного опыта материального существования. Тут так много страданий. И причина самых сильных страданий не какие-то внешние условия, а личности, которые меня окружают. самую большую боль получают самых близких и любимых людей. Когда они предают меня или умирают, что-то происходит. Это очень болезненные, самые близкие люди, это самые близкие враги, человек, я понятно говорю. Они самую большую боль доставляют. И приобретя этот опыт материального существования, когда мне говорят, Бог, личность, я говорю, нет, только не это. Я уже знаю, что такое личность в этом мире. Лучше раствориться. Не надо никаких личностей. Если он личность, и я личность, тоже могут быть конфликты, разногласия. Могут быть проблемы на этой почве. Они думают, высший аспект безличностный. Личность тоже майя, источник страданий. Но изначально это совсем не так. Эта концепция извращена материальным представлением. Необходимо ее очистить. Кришна означает всепривлекающий, дающий радость, Рама. Он не имеет никаких недостатков, ачьют, он никогда не оскверняется. Он чист, то есть он источник блаженства, ананда. Бог, он совершенен, вот это его совершенство. Не имеет недостатков, никаких. Мы говорим, идеальная личность, это он. И, конечно, словом идеальная личность нельзя описать его качество. Невозможно. Потому что в нашем понимании идеальный – это такой лакированный, скучный человек. Знаете, идеальный, который никогда не ошибается, всегда добрый, всегда одинаковый. Скучно быть с такими идеальными людьми, не так ли? Кришна далеко не идеальный с точки зрения поступков. Он вообще вор, на самом деле. Идеальный вор, например. Или гуляка, говорят про него еще. По ночам он гуляет с девушками, пастушками. Вот. Какой же он идеальный? Нанда Махарадж, ему говорят пастухи, твой Кришна очень возвышенная личность, может быть, даже какой-то полубог, а может быть и сам Нараяна. Ты с ним осторожней, Нанда. Ты слишком часто его ругаешь. Это очень великая личность у тебя родилась. Они предупреждают Нанду Махараджу, будь внимателен. Мало ли кто это может быть. А ты так себя вольно ведешь с ним. Ругаешь его каждый день, даже наказывать хочешь. И Нанда Махарадж, когда слышит о том, что это великая личность, он сразу смеется и говорит, великая личность. Вы посмотрите на эту великую личность, я вот воровства не могу отучить. Разве это качество великой личности воровать? Он пристает к девчонкам, каждый день только об этом и бегает за ними. Он не контролирует свои чувства, он по 50 раз на дню сладости ест. И ничего другого не хочет. Идеальная личность, говорите, возвышенная личность. Разве есть такие качества возвышенной личности? И они говорят об этом очень долгое время, все смеются. Все смеются в полном блаженстве и экстазе. Вот это Кришна. То есть с мирской точки зрения он необъясним. О нем говорят Бог, что он совершенен, но почему он так поступает? Почему он ворует? Мне что, чего-то не хватает, что ли? Если он совершенный, то зачем ему воровать вообще? Но смысл не в том, что ему чего-то не хватает. Он так играет с гопи, проявляет отношения к ним. Они делают масло, йогурт. Весь Вриндаван только этим и занят. Очень много молока коровы дают. Нужно все это взбить. Вриндаван – это земля Кришны. Там много коров. Го, лока, го, корова. Очень много коров. Коровы дают молоко, и там йогурт, и они все его едят. И масло из свежего молока очень вкусно. Это деликатес. Но гопи делают йогурт и масло для кого? Они же все преданные, они делают для Кришны. Это великие преданные все. Это не просто какие-то женщины материальные. Это все в прошлом очень-очень великие йоги, мудрецы, которые много жизней действовали, служили, занимались преданным служением, теперь достигли этого уровня, платформы, когда они могут жить во Вриндаване, взбивать масло непосредственно для него. То есть не поглощены этим. Кришна знает об этом, с какой любовью гопи взбивают это масло, чтобы потом предложить ему. Поэтому он не ждет официального предложения, видите. Он приходит тогда, когда захочет сам. То есть здесь нет воровства никакого на самом деле. Потому что все молоко и масло принадлежит ему. Все Вриндаване служат только Кришне. Там нет какой-то другой мысли. Это Голока Вриндавана, это планета Кришны. Планета Бога, это его дом. И все там существует только для его удовлетворения. Поэтому в чем же заключается воровство? Это не воровство. Он просто проявляет нетерпение любви. Они делают, он даже не ждет, когда они это сделают. Он приходит и забирает это. Он бьет горшки иногда и съедает, хотя они еще не закончены. Уже. А они хотят сделать все как положено. Они хотят все взбить, потом предложить и все такое. Есть правила, предписания, а он нарушает все это. И он так привлекает гопи, что гопи убегают из семей, от мужей, из дома, по ночам в лес. Каково? Представьте себе. Вот в такое время они уже убегут. Уже они слышат флейту Кришны, уже вот в это время они собираются. В Вриндаване в это время уже очень темно, на самом деле. И атмосфера настолько сгущается в это время, потому что раса лила каждую ночь протекает где-то у Гавардхана, где-то в лесах, у Имуны, и Кришна, он уходит, флейта играет, и на этот звук гопи они идут туда. Причем у них есть семьи, они все замужем. Опять мы спросим, как же так? Это мы что, мы должны так же этому подражать? Но нет, мы не Брамавади и не Майавади. Мы подчеркиваем различия. Он это делает, чтобы вдохновить живые существа на преданное служение. А преданное служение выше всяких правил и предписаний. И оно очень чисто. Оно не нуждается в каких-то правилах и предписаниях. Правила и предписания нам необходимы, чтобы очиститься. Но преданное служение – это цель очищения человека. Когда человек полностью очищен, он может заниматься преданным служением. Тогда вопрос. Если мы уже заняты чистым преданным служением, зачем нам правила и предписания? Поэтому Кришна идет в лес и играет на флейте. Никаких правил и предписаний. Можете все идти ко мне, все жены. Это бхакти, чистая бхакти. И это Вриндаван. И когда гопи приходят к нему, то он говорит им с точки зрения правил и предписаний сначала. О, что я вижу, он говорит. Так поздно. Глухая ночь. Глухой лес вокруг, тут звери. И вы пришли сюда ради меня. Я это очень ценю. Очень ценю, но ведь вы же женщины. Что люди подумают о вас? Что вы по ночам ходите куда-то в лес, непонятно для чего? Ночью вы должны быть под защитой своих мужей. Есть правила и предписания. Пожалуйста, возвращайтесь обратно, я вас увидел, все, спасибо. Спокойной ночи, все, идите. Мы должны контролировать свои чувства, спать по ночам нормально. Есть семья, есть религия, подумайте об этом, гопи. Вот он говорит, с точки зрения религии все правильно. Так и нужно делать. Но что думают гопи? Они злятся на него. Они знают, они прекрасно понимают, зачем мы сюда пришли. Он странные вещи говорит вообще нам. Как будто мы какие-то чужие. На самом деле говорится, что весь Вриндаван — это экспансия Кришны. Это экспансия проявления его пхавы. И гопи — это высшее проявление его пхавы. Это не что иное, как пхава, которая исходит от Кришны, отражается от них, от гопи. Они едины, нельзя их различить. И то, что у них есть мужья, это просто формальность. Так же, как, например, у кого-то есть начальник на работе. Это лишь просто формальность. Настоящий начальник – это кто в семье? Муж, например. Вот женщина работает, там у нее есть начальник. А начальник – это ее, так сказать, вышестоящий, он должен подчиняться. Но это формальность. Настоящий момент – муж. Муж может сказать: все, хватит работать там. Я не хочу, чтобы ты вообще работала, сиди дома. Все. И обычно женщина подчиняется этому. Также в этом случае это просто их положение, положение, которое они занимают, но оно лишь формально, для того, чтобы люди видели, что тут есть какой-то порядок, правила, предписания. Женщина должна быть замужем, таков порядок. Но истинное положение описывает именно бхакти. С точки зрения бхакти можно понять истинное положение человека. И истинное положение гопи – это служанки Кришны. Они не принадлежат себе. Поэтому они могут пренебречь любым исполнением долга и обязанностей. Они личные отношения с Богом имеют. Все остальное ниже этого уровня, что бы ни было возвышенного, не имеет такой силы. Поэтому на самом деле все они являются женами Кришны. Все до единой, это жены Кришны. Но есть супружеские отношения двух видов, свакия и паракия. Свакия означает, когда они узаконены формально, и паракия, когда они не узаконены формально. И вот паракия вне закона означает тайные встречи выше. В духовном мире это выше расы. В материальном мире это ниже, это в самом низу. А в духовном мире это выше всего. Таким образом мы видим, что Бог, он выше правил предписаний. И бхакти также не подчиняется законам логики, законам философии, законам материального мироздания. Поэтому Кришна здесь говорит, все это разнообразие, о котором здесь речь идет, не стоит в это углубляться. Смысл не в этом. Чтобы изучить все разнообразие материальной энергии, то, чем занимается материальная наука. Кришна говорит, нет необходимости в этом. Не нужно слишком углубляться, достаточно того, что ты видишь, этого хватит. Я тебя наделил глазами, дал тебе разум, этого хватит. Не нужно делать микроскопы, телескопы, какие-то еще аппараты, взрывы, расщеплять атомы, нет необходимости. Все, что доступно твоему видению, достаточно, поскольку у тебя есть разум. Разум, если ты это используешь для преданного служения, это вполне достаточно того, что ты видишь в этом мире. Не углубляйся в это, Кришна говорит. Он уже описал свои проявления, которые можно очевидно здесь видеть, без всякой материальной науки. Просто увидев свет солнца, можно понять присутствие Верховного, свет луны, вкус воды, талант в человеке, сила сильного, так много вещей. И они могут дать очень ясное представление о том, кто такой Верховный. Но здесь он говорит, не углубляйся в эту татву. Это лишь крохотная частица меня. Ты так меня не поймешь, другими словами. То есть, если ты изучишь в разнообразии всю Вселенную, всю, до каждого атома, это всего лишь крохотная частица меня. Ты так не сможешь понять, кто я. Не используй этот путь. Это называется ароха на санскрите. Он никогда не кончится, он бесконечный. Ты исследовал эту Вселенную досконально, но ты так ничего не поймешь. Следующую досконально, возможно ли это? Третью досконально, и таких вселенных бесконечное множество, ароха. И даже эту вселенную невозможно так изучить досконально.
Извините, а вы знаете,
где Раф? Это из какой-то материальной вселенной, видите? Ведь там другая бхава совсем. Если по этому зданию походить, то тоже много всяких... В каждой аудитории есть своя среда. Нужно ли нам все это исследовать, изучать? В каждой квартире, на улице, в каждом человеке есть свое представление о жизни. Нужно ли нам все это изучать? Нет. Нужно сразу прийти к Кришне. А все остальное открывается автоматически. Дверь открывается, появляется лицо, вы сразу понимаете, что это такое. Вам не нужно изучать, если вы знаете Кришну. Автоматически вы знаете, поскольку Кришна находится в сердце каждого живого существа. Можно понять окружающий мир по косвенным признакам очень легко, поскольку Кришна, он поддерживает эти вещи. И поддерживая в человеке определенный уровень сознания, он проявится через что угодно. Через речь, через походку, через привычки. Преданный может видеть все это. Как действуют гуны природы и почему. И почему в одном человеке такое сочетание гуны, а в другом человеке другое сочетание гуны. Все можно видеть таким образом, как мы видим, что люди, они рождаются, растут, созревают, прочее, потом они стареют и умирают. И это все тоже сочетание гун. Вот мы видим, дети, они игривые, радостные, беззаботные. И взрослые понимают, это майя, это пройдет, это иллюзия. Это детство просто, розовое детство. Они еще не столкнулись с реальностью, правда? Это гуна невежество называется. Они счастливы в мире страданий. Играют здесь, развлекаются просто. Думают, что это мир для развлечений. Взрослые думают, нет, есть обязанности. Вот что важно. Нужно научиться работать, зарабатывать деньги, поддерживать семью. Вот, главным образом так они думают. Но человек, достигший уровня гьяны, думает, это глупость. Это ослинная глупость просто работать ради денег и не знает, для чего работать. Нужно постигать философский принцип, нужно изучать. Нужно интересоваться абсолютно истиной. Но йоги скажут, это очередная глупость. Зачем ум напрягать до такой степени? Все равно ум материальный, что вы поймете им? Нужно выбросить ум и медитировать, просто сидеть. Уйти куда-нибудь подальше от всего этого, от всей этой деятельности, от этих размышлений, все это остановить надо. И сосредоточиться на себе и сверхдуше, все, на Верховном. Потому что он выше умственных рассуждений. Но преданный скажет, это очередная майя, еще одна ловушка, майя. Вот он сидит и думает, что он Бог, вот и все. Как он освободится от ложного эго, от ложного представления о жизни, если он не использует свою индивидуальность, личность, служение, чувства, разум, ум, всего себя? Как же он избавится от ложных представлений о жизни? Пока он не займется деятельностью, он так и не увидит реальности, духовной деятельностью, то есть бхакти. Поэтому разные люди с разных уровней по-разному будут описывать жизнь. Но преданные могут видеть, самые высокие проявления в этом мире, они видят, что это порождение материи на самом деле. Это отличительная черта преданных. Их не привлекает ничто в этом мире. И что самое интересное, они самые активные деятели при этом. Самые продуктивные мыслители при этом. Самая глубокая медитация у них. Вот что интересный момент. Они не лишаются плодов всех этих моментов. Кришна говорит Бхагавад-гите, если ты посвятишь служению себя мне, ты не лишишься плодов кармы, гьяны и йоги. Это будет с тобой. Твоя способность медитировать будет глубже, чем у любого йога. Твоя способность размышлять будет тоньше, чем у любого гьяни. И твоя способность действовать будет лучше, чем у любого кармиуса, даже у самого жадного и богатого. Ты говорит, получишь все эти плоды одновременно. Почему? Поскольку все это проникнуто духом бхакти, преданности, это и есть то активное начало, вечный двигатель дживы, вдохновляющая сила, взаимоотношения с Богом. Поэтому Кришна говорит о своих проявлениях в материальном мире, но также он говорит, это лишь крохотная частичка, Арджуна, невозможно так иметь представление какое-то полное обо мне. И он будет говорить о том, что Арджуна должен просто думать о нем непосредственно. Не медитировать на материальную энергию, как на энергию Кришны, а медитировать прямо на него можно непосредственно. На Кришну. Манмана пхава мадбхакто, он говорит. Матяджима намаскуру, думай обо мне, поклоняйся мне, стань моим преданным. Он говорит, мне. Со мной. Будешь жить со мной, непосредственно со мной, Арджуна. Не нужно никаких посредников, ничего не нужно. Можешь просто ко мне сразу обратиться. В этом секрет бхакти-йоги, что можно миновать все эти пути предыдущих ступеней, сразу обратившись к нему. Для этого нужно определенные знания. Вот и все. И желание. Бхагавад-гита – это знание о Кришне. И если есть желание, то немедленно наступит результат. Знания, сочетающиеся с желанием человека, дают немедленный результат. Так же, как говорится, если женщина здорова и мужчина не импотент, то произойдет зачатие. Такова природа. Соединяясь, будет ребенок. Также и здесь, если два фактора будут присутствовать, все, будет результат. Такова природа. Есть желание, есть знание, все, пожалуйста. Дорога открыта, цель достигается. Даже медленно, но верно, говорится. Если медленно, но верно все равно. Можно и быстро. Скорость выбирает сам уже человек, с какой скоростью он будет продвигаться. Итак, очень важно, что этот процесс работает. Это мы смогли постичь по милости Шрилы Прабхупады, потому что до Шрилы Прабхупады никто не воспользовался практически этой книгой, не применил. В действительности это очень древний трактат, и он не был непонятен на практическом уровне именно. Никому в голову не приходилось, что именно Кришна является здесь главной фигурой в Бхагавад-гите. Представьте себе. Никому такое в голову не могло прийти. Никто ему не мог в это поверить. Теперь, поскольку Прабхупада, он великий преданный Кришны, он прошел этот путь до конца, он дал нам Бхагавад-гиту, как она есть, с точки зрения бхакти, преданного служения Богу, которое пробуждает все энергии в человеке, которые сейчас просто спят. Майя называется, сон. Сон означает, что реально мы не действуем, грезим, галлюцинации какие-то. То, что мы хотим, то, что мы думаем, и то, что реальность, не одно и то же. Но бхакти означает, что мы, поднимаясь на платформу выше реальности, над этой реальностью сна, бодрствования, трансцендентного бодрствования. И так, Бхагавад-гита, она показывает путь к высшей реальности, к преданному служению, где есть взаимоотношения с Богом, где есть знание о Боге, где есть очень глубокое сосредоточение на его форме, играх, имени, качествах. Весь мир должен быть заполнен этим. Как у материалистов, мир весь заполнен играми, качествами и именами материалистов. То же самое, по сути, только они говорят о мужчине и женщине материального мира. Здесь мы говорим о Раде и Кришне. Это высший мужчина и высшая женщина. Это духовные формы. Они не мужчина, не женщина в нашем понимании. Это другое. Но это тоже мужское и женское начало. Но их нельзя сравнить, ниргуна, с материей. Другая область знания. Но так мы должны заполнить вот этой областью знания свой ум отношениями Рады и Кришны, которые проявляют себя в совершенстве в форме Господа Читания для нашего времени. Господа Читания – это дух Санкиртаны. Вот он, путь к Раде и Кришне. Уже указан. Все, кто занимается движение Санкиртаны, проповедью, распространением, развитием движения сознания Кришны, он очень легко может постичь отношения Рады и Кришны, высшего мужского и женского начала. Так, это путь к совершенству, который начинается с Бхагавад-гиты, кончается читание Чаритамриты Господом Читани, который 500 лет назад дал Юга-Дхарму, воспевание Хари Кришна мантры. Кришна — это имя того, который говорит Бхагавад-гиту. Хари Кришна мантра, она имеет имя этой личности. Хари Кришна. Несколько вопросов.
Приходя в материальный мир, Господь отведет в образе Рамачандры, в образе Кришны, он часто демонстрирует такие переживания, которые мы можем рассматривать как определенные страдания. Рамачандра очень переживал по поводу того, что была украдена Сита. Кришна переживал, когда стал страдкой. Что это означает? Ему нравится это? Или это его природа такова? Или он хотел что-то нам показать?
Все вместе одновременно. Все то, что вы говорите. И много еще чего, что вы не упомянули, конечно. Очень много факторов в этом. Я думаю, что сейчас нам трудно постичь такие вещи. То, о чем вы спрашиваете. Мы их сравниваем с материальными моментами. Ничего общего не имеют. Это придет со временем. Сейчас, сколько бы мы ни думали, что можем. Есть ограничения. Но когда Кришна раскрывается, становится ясным. Свет включается, и все видно. Надо немножко потерпеть. Будет прояснение со временем. Люди должны услышать как бы полноценные рассказы о Кришне. Не просто об аспекте страдания в разлуке. Должны услышать полноценно все в целом. Процесс обучения начинается с того, что мы изучаем творение Бога. Не с того, что там они переживают, все страдают, умирают от горя. Здесь мы тоже все умираем, поэтому в чем разница? Мы не увидим разницы. Нет, сначала нужно изучить творение Бога. Бхагаватам с этого начинается. Есть какие-то первые шаги в познании Бога. Говорится, глупые люди не сразу открывают десятую песню и начинают думать над этим. Вот таким вот подобным образом. С этим я согласен, с этим я не согласен. Тебя их привлекает десятая песня. Почему? Что там раса лила. Вот по этой самой причине открывают, начинают с нее изучать. Сначала нужно изучить Бхагавад-гиту. Если человек никогда не читал Бхагавад-гиту, зачем вообще говорить об этом? Что там гопи в разлуке умирают в духовном мире. Как это может понять? Каким образом это может понять вообще? Зачем это говорить? Конечно, многие люди знают, думают, что они очень много знают. Но у нас другое мнение на этот счет. Прабхупада как проповедовал, знаете, все открывалось просто. Открывался духовный мир, он так говорил. И то он не всегда говорил о Кришне. Он больше говорил о майяваде, о материализме, об атеизме, разбивался эти концепции. Иногда он немножко что-то приоткрывал. И у всех просто было озарение, откровение. О, Прабхупада, мы этого не знали. Вы еще много чего не знаете, говорит Прабхупада. Мы все думаем, что мы уже что-то много знаем. Вот это проблема материального мира. Что тут все знают. И сразу начинают судить самых высших отношений с Богом. Если что-то есть, говорите мне, конечный результат сразу же, не нужно меня учить. Сразу говорите. И когда вы говорите, вы понимаете, что совершаете ошибку, потому что человек он не сможет понять эти вещи. Он просто думает, он очень высокомерный, гордый человек, поэтому он так думает об этом. Прабхупада, в основном мы видим его в книгах, и когда он общался с людьми, он не говорил об этих отношениях. Он говорил, я не есть это тело. Да, это понятно, говорили ему, и продолжалась беседа. И в конце выяснялось, что они ничего не понимали в течение всей беседы. Так они усвоили этот принцип. Вот так Прабхупада мог говорить. Ученые, большие ученые-философы, говорят, да, я не есть это тело, это элементарный принцип. Но в конце беседы выяснялось, что они его так и не поняли, этот принцип. Хотя они думают о Боге, о чем-то еще, знаете, это такие темы, о Боге думают. Они думают, что вот я прочитал какие-то книги, теперь я могу думать о Боге. Или учил какие-то санскритские слова, теперь могу думать о Боге. Опыт это же не с Богом, нет ни у людей. Как они могут думать о нем? Каким образом? У них отношения с материальным миром, вот они и думают о Боге. С материальной платформой полностью. Даже религиозные люди живут как материалисты сейчас. И вы хотите им сразу объяснить, что такое Гопи и Кришна?
Они просто берут самую красивую картину, источник.
Да, пусть начинают. Покажите, с чего нужно начинать. Вот тут есть фотографии, видели, нет? Тут есть хорошие для них фотографии, я сейчас покажу. Вот, вот с этого нужно показывать. Реинкарнация, душа. Объясните им это все. Вот это важно. Вот это важно им понять. Вот представьте, вот этот будет думать о Боге. Но посмотрите, вот этот вот ничем не отличается вот от этого. Правда? Вот здесь тигр. А тут человек, который эту форму получил. Почему? Поскольку он уже развил такое сознание. Он ничем не отличается от него. И он будет думать о Боге, если вы спросите. Он будет вам что-то говорить при этом. Здесь и того хуже, посмотрите. Здесь большая свинья. Это человек, который просто эту форму получил, потому что он жил с этой сущим образом. Поговорите с ним о Боге, с этим человеком. Он тоже что-то скажет, он вполне уверен. И будет учить вас. Не верите? Попробуйте, поговорите с ними. Они очень уверены, очень самонадеянные эти люди. Они будут про десятую песню вам тоже говорить что-то. Вот этот говорить будет на самом деле. Здесь ленивые, сонливые люди тоже очень много, у них галлюцинаций в голове. А здесь похотливые, видите, они деревом будут в следующей жизни, а сейчас они рассуждают о Боге. Учат. Надо же видеть реальность. Поэтому сначала нужно объяснить вот эти простые моменты. Кто мы сейчас? Вот если мы сейчас умрем, какое мы тело получим сейчас? Вот это и есть наше истинное положение. В основном Прабхупада говорит, кошки и собаки. Понимаете, что происходит? Прабхупада не шутил. В основном говорит, почему их так много сейчас развелось? Поэтому сначала человек должен как-то возвыситься до гуны благости, до какой-то святой жизни, а потом, пожалуйста, давайте рассуждать соберемся. Будем воспевать вместе Хари Кришна, и вместе мы обсуждать, это же другое дело совершенно. Да, да, вы правы, да. То есть это разум Прабхупады, он знал, что люди сразу будут интересоваться Кришной, этими лилами. Поэтому он изложил эту десятую песню в отдельной книге сразу же. Причем в таком изложении, что может читать каждый человек. Это разум Прабхупады. Он как-то нас уберег от этих сахаджийских всяких наклонностей, что он там очень хорошо все прокомментировал, описал должным образом. То есть ум направил в нужное русло. Именно так нужно было это сделать, конечно, с самого начала. Да, одновременно Прабхупада давал и вкус, и философию. Но это чистый преданный, он наделен такими потенциями. Все, что он говорит в сочетании с энергией Ананда, блаженства. Поскольку есть отношение с Богом, он может говорить любые вещи, любые даже очень острые вещи, может быть, неприятные вещи, но это нектар на столе не называется. Прабхупада был таким уполномоченным. Если не будет достаточно нектара, то люди почувствуют, что их оскорбляют, как бы. Но у Прабхупады было так много нектара, поэтому никто так не чувствовал.
В лекции вы сказали, что материальный мир изучать никакого смысла нет. Но отвечая на вопрос, вы сказали, что первое в познании стоит, то нужно изучить творение.
Да, изучается материальное творение в Бхагаватам, хотя оно материальное. Почему? Для чего? Это же материальная наука. Но творение, оно доступно восприятию двумя путями. Мы выбираем только один из этих путей. Один путь изучения материи через чувственное наслаждение. Так наука изучает. Через чувственное наслаждение смотрит на этот мир. То есть как использовать его для чувства наслаждения? Для этого изучают его. А другой подход изучают, чтобы отречься от него, как творение Бога, как то, что мне не принадлежит. А? То есть вот такое изучение материальной природы для развития отречения очень полезно. Вот это Шримад Бхагаватам дает понимание. Когда мы изучим все материальное проявление должным образом, как это дает Бхагаватам, какой сделаем вывод? Да, это творение Бога. Нирмама, ничто мне не принадлежит. Я просто его слуга здесь. Это связано с то, о чем вы говорите, по этапы обучения, этапы углубления знания, они связаны с тем, насколько мы преодолеваем ложное эго и похоть. Смирение, почтение, терпение, видите, три фактора, они дают нам возможность углубляться, развивая эти качества, мы будем углублять знания, конечно. Прабхупада говорит, что до третьей песни Бхагавата мы можем обсуждать, даже если мы не очищены от сексуального желания. Но выше мы не сможем подняться. Поэтому на том этапе необходимо стать тирой. Если мы хотим читать выше третьей песни Бхагаватам, нужно стать тирой. Тира означает невозмутимый, тот, кто контролирует чувства, тира, спокойный. Даже присутствие объекта чувств знает, как сохранять спокойствие, тира. Такой человек может изучать Бхагаватам дальше. Это другая сторона, да, которая также присутствует. То, о чем вы сейчас сказали, это важный момент. Когда мы слушаем из верного источника, То есть даже нет хира, нет хира. Если он служит из верного источника в правильном настроении, результат будет такой же. Будет правильный результат. Это преимущество слушания шраваном. То есть, если человек невинен, прост, доверчив, говорится. И он служит из верного источника, и вот этот результат может прийти. Это очищается от вожделения, таков результат, верно. Но также нужно опасаться, если человек не служит из верного источника, он может стать сахаджи, то есть на уровне похоти имитировать эти игры. Поэтому условие должно быть верный источник, правильная сфера, среда для передачи знаний. Душа это контролирует. Тут не нужно беспокоиться. Если человек искренен, то сверхдуша приведет его рано или поздно к этому моменту. Не сразу, сейчас нет. Нужно ждать, нужно совершать усилия для того, чтобы очиститься и молиться Кришне, научиться должным образом. И сверхдуша приведет нас к этому моменту рано или поздно. Нужно положиться на этот аспект сверхдуши. То есть мы не должны сами решать, что сейчас я уже готов, скажем, это делать. Это будет неправильный момент. Это придет свое время, нам не нужно слишком даже об этом заботиться. Когда-то я играл просто на улице, и потом мать позвала и сказала, все, завтра в школу пойдешь. Все время наступило. Я не заказывал, видите. Потом время пришло, и мне сказали, все, вот, твой диплом, твой аттестат. Сейчас я должен дальше что-то делать. Да, я должен что-то делать дальше. Я сделал следующий шаг. Время прошло, мне сказали, вот теперь этот шаг нужно делать. Видите? Все уже есть. Духовная жизнь очень хорошо организована свыше. Лучше, чем материальное существование. Намного. Нам нужно очень доверять этому процессу. Если сейчас я не могу войти в игры Кришны, значит, я должен ждать. Время еще не пришло. Я должен еще совершить множество усилий для очищения. И время придет, вы увидите, как это произойдет. Параматма говорит, но ум переговаривает все. Интерпретирует. Всегда параматма что-то говорит, каждую секунду. Всегда. Нет перерыва между этим. Но ложное эго — это покрытие, и ум все остальное все трансформирует, все переворачивает. В то, что я хочу. Мое понимание, свои представления, свой опыт. Трансформация происходит постоянно, постоянно, постоянно. Я всегда что-то думаю, всегда что-то приходит, правда? Вот этот процесс работает автоматически все время. Поэтому то и другое одновременно, но продукт выдает ум, не параматма. Ум готовую продукцию выдает сейчас. Оно нужно сделать наоборот. Ум должен стать слугой параматма, а готовую продукцию должна выдавать параматма. То, чем мы должны пользоваться. Поэтому сейчас, если что-то мы думаем, мы обычно спрашиваем, так ли это, правда? Должны сверяться с писаниями, сатву, гуру, шастры, все это мы должны. Вот тогда будет правильный образ. Не слышно последние слова совсем. Кришне говорить. Кришна в Бхагавадгите говорит, зачем он? Он установил справедливость в тот данный момент. И вот Иштира должен был бы встать на престол. Вот, вот главная цель была в этом. Чистый преданный, все, достаточно. Если чистый преданный руководит, то что нужно еще? Нет. Для этой эпохи это Господь Чайтанья приходил, чтобы юга-дхарму установить. Кришна не устанавливал юга-дхарму. Он установил просто принципы религии. Принципы религии. Праведный царь, все, он установил. Два пара югу, да, в конце два пара юги. А юга-дхарму в кали-югу дал Господь Чайтанья. Два пара югу кто установил? Это было, должно быть, в начале два пара юги, чтобы на всю югу установить законы времени. Два пара юга, я не помню. Это был путь храмового поклонения. Два пара юга. Я не помню, кто устанавливал это. Это установление божеств. Надо посмотреть, вот в Пуранах, я не знаю. Или Махабхарату точно это может. Сейчас я не помню. Эти же вопросы. Настоящий момент всегда присутствует, но он не всегда осознается. Так же, как человек спит, он не знает, что в настоящем происходит на самом деле. Правда? Он в другом измерении находится, сознание. Ему кажется, что он где-то летает, может быть, вообще. А настоящий момент другой вообще. Он просто лежит и спит, вот и все. И в это время что-то происходит вокруг него, вот он не знает об этом. Вот это материальное существование называется. То есть в настоящий момент сейчас не можем взять, найти его, поскольку есть сон, иллюзия какая-то. Бхакти означает пробуждение. Вы просыпаетесь, сразу вспоминаете все свое окружение, правда? Вот оно пробуждение. Поэтому вы активизируетесь, о, надо на работу, вы уже знаете, с чем-то вы связаны, какая-то ответственность, какие-то желания, какие-то личности, все, вы начинаете двигаться. Также здесь в бхакти мы должны узнать о наших отношениях с Богом. С окружением мы начинаем действовать. Все, тут начинаем пробуждаться, двигаться. Главное всегда остается тем, что мы говорили с самого начала, воспевать Харе Кришна. Это не будет меняться на протяжении всей жизни. Если бы мы всегда с энтузиазмом воспевали Харе Кришна, не нужно было бы давать больше никаких наставлений вообще. Но иногда человек теряет энтузиазм в воспевании, правда? Все равно говорят, это потому что ты этикет не соблюдаешь, например. Или философию не знаешь, книги Прабхупады не читаешь. То есть тогда вот давай еще в этом усилие сделай. Так мы помогаем друг другу воспевать, вот и все. Не означает, что это важнее воспевания. Это просто необходимо для улучшения воспевания. Понимаете, да? То есть в течение времени мы увидим, что какие-то недостатки мешают нам воспевать. Нам нужно будет постичь еще эту науку также. Науку взаимоотношений с преданными. Это главное, в центре всего. С преданными, с этим миром, в семье, так далее. Это все этикет вайшнавский. Очень важная наука. Когда человек получает много экстаза вначале, он ведет себя как чистый преданный полностью, все симптомы. Замечали? Симптомы чистого бхакти. Он 24 часа, 4 часа в сутки может служить Кришне. Он не отказывается ни от какого преданного служения. Всем преданным поклоняется. Все ему нравятся. Прасад никогда не критикует. Спит минимум, работает много и так далее. У него все симптомы чистого бхакти. Почему позже они куда-то уходят, симптомы? Он чувствует себя уже заслуженным, уже не так много нужно работать. То есть начинает уже материальное сознание примешиваться туда. Почему так происходит? Потому что чистое бхакти вначале оно в невежестве, неосознанно. Под влиянием духовной энергии чьей-то. Чьей-то милости. То есть я попал под влияние духовной энергии, духовного учителя, может быть, общества преданных. И под влиянием этой энергии я неосознанно веду себя как чистый преданный, не зная даже об этом. Помните того рыбака? Поймал Господа Читанию сетью в океане. Во-первых, он не знал, что это Господь Читания. Он был далек вообще от бхакти, от какой-то йоги. Это просто был рыбак, рыбу ел он. Господь Читания, он в то время вышли кости, суставов, это было как какое-то тело, знаете, расплывшееся вот так вот, до 5 метров. Что-то такое было непонятное. Все это попалось к нему в сети, и он был сильно напуган. Он думал, морской дьявол какой-то. Вот это похоже на голову, это похоже на руки, и все тело растеклось вот так вот по воде. Какое-то чудовище или дух какой-то морской. И он потянул сетку и коснулся тела Господа Читания. Оно было в блаженстве, в трансцендентном. Это блаженство немедленно перенеслось на него. Он как сумасшедший стал себя вести. Кричал «Харибол», «Хари Кришна», «Джай Радхи». И думал, все, мне конец, потому что какой-то дух вселился в меня. Я ни о чем даже думать больше не могу, только о Джай Радхи, Джай Кришна, Джай Вриндаван и прочее. Харибол, и он прыгает, танцует, и он боится при этом. Он не понимает, что с ним происходит, видите? У него нет этого осознанного момента. Хотя он спонтанно, если признаки проявляет, он не знает, что такое, он не понимает, что такое, он даже боится этого. Даже Господь Читание говорит, что я испугался и спросил духовного учителя, что это со мной, я от воспевания Хари Кришна, я схожу с ума. Он говорит, нормально. Я тоже мечтаю так же зайти с ума, тебе очень повезло. То есть необходимо видеть подтверждение, необходимо гуру, необходим. И также в начале движения мы приходим, мы попадаем под пассивное влияние Прабхупады, и духовное влияние очень это чистоты, могущества, и неосознанно мы ведемся как чистые преданные. Затем просыпается наша свобода выбора. Я постепенно думаю, нет, до такой степени предаваться еще рано. Это уцахамая, знаете, ложный энтузиазм, я думаю. Не основан на знании и так далее. Не до такой же степени, правда? Ну, вот я, конечно, предавался уже много лет, но что я с этого имею? Видите, что происходит? То есть материальное сознание, оно проявит себя. То есть наше желание, наша свобода выбора, она все равно проявит себя, она не уходит. Это не навязывается сознание Кришны. Дается просто почувствовать, что это такое. Вот. Да, затем мы делаем выбор снова. Нет, нет, вот так нельзя. Саньясу принимать еще рано, я говорю. Нет, у меня еще есть обязанности, есть то, есть работа, и мне нужно это. И чуть-чуть для движения. Я начинаю регулировать так, как я уже хочу сам. Так? Но память остается об этом. Это очень важно. Она уже заложена с самого начала. Все, мы уже пропустили этот момент, видите? Кришна очень хитрый. И когда мы зайдем в тупик, конечно же, в материальной деятельности мы заходим в тупик, мы вспомним. Я могу предаться, как я это делал на самом деле. Вот и вся, вот и все решение проблем. Я же помню это. Все это с нами будет. Прабхупада говорит, вы можете всегда, зная, где выключатель, включить его или выключить. Когда захотите теперь. Я вам даю это. Я вам показываю, где выключатель. Не понравится, выключите. Понравится, включите снова. Вы теперь можете сами это делать, он сказал. Не бойтесь ничего, говорит. Если вы не сможете так, то можете выключить снова вентилятор. Он называл это, говорит, выключатель. Вот карма, вентилятор. Можете выключить, а можете включить. Теперь вы знаете, где выключатель. Все. Все, теперь сами регулируйте. Все у вас есть, говорит. И тогда мы понимаем, чтобы самому регулировать такую машину, нужно учиться. Это не автомобиль водить, правда? Чтобы отрегулировать свою материальную деятельность и духовную жизнь, нужны знания какие-то. Нужно изучать книги Шрилы Прабхупады, нужно правильное понимание, чтобы не запутаться ни в материи, и, так сказать, не ошибаться в духовном отношении, чтобы все было гармонично. Вот тут нам нужен уже какой-то опыт и знание, разум. То есть мы должны стать серьезнее, со временем мы должны быть очень серьезными людьми. Сатва-гуна. Из сатва-гуны вы легко снова что сделаете? Полностью предадитесь. Один шаг. Очень легко. Нельзя себе представить, что с невежества сразу сатва-гуну. Правда же? Нет. Проявится страсть, наконец, и она будет все оценивать. Потом она очистится, и снова сатва-гуна, и уже Кришна. Это понятно? То есть мы делаем какой-то выбор в есть невритимарг, правритимарг. Есть прямой путь, есть косвенный путь. И мы с прямого пути становимся на какой-то косвенный путь. Так? Прабхупада говорит, это неплохо. Но правритимарг, косвенный путь, он невозможен без невритти. Как вы узнаете, куда нужно идти, если вообще нет невритти? Невритти — это и есть цель. Служить Кришне. Праврити означает, что вы общаетесь с преданными, не врите. Помогаете им. При этом вы еще заняты каким-то праврити. Для того, чтобы продвигать, не врите. То есть разница между ними нет, видите? Если вы так устроены, вот таким образом, можете не беспокоиться. Это как локомотив, не врите. Он тащит за собой этот праврити. Но если они связаны с ним, видите? Тогда нет разницы, кто там локомотив, а кто там в конце или спереди, правда же? Не так уж и значительно. Но если это не связано, вот этого бойтесь. Если ваш правритти не связан с невритти, если вы работаете, зарабатываете деньги и ничего вообще не жертвуете, никаких отношений не имеете с обществом и прочее, то ваш вагон отцеплен. Он, может быть, он люкс, но он где-то стоит там, знаете, на 15-й платформе. Так что в этом случае это не является оскорблением. То и другое. Господь Читания хотел, чтобы наука преданного служения была очень подробно описана. И Санатана Госвами это писал в Хари Бхакти Виласе. Это то, что мы называем вайшнавский этикет. Да. Мы уже 100 раз учили, он всем уже надоел, наверное. Да. Но практически он все еще не освоен, видите? Еще нет. Еще много вещей, которые мы не знаем на практике, как поступать. Почему? Поскольку мы еще мало общались с чистыми преданными. Вот до какой степени нужно это делать, с каким чувством это надо все делать, мы еще не знаем. Еще другая бхава, видите. Вайшнавский этикет – это очень глубокая наука. Она нас приведет к Богу. Вайшнав – это тот, кто ведет себя как вайшнав. Так, таково определение. Поведение – это есть этикет. Может быть, я говорю как вайшнав, но если не действую как вайшнав, понимаете, да? Каков толк в этих речах тогда будет? И тогда, хотя мы все цитируем шастры, мы друг другу начинаем не доверять. И выводы каждый делает свои. Видите, все становится материальным. Хотя одни и те же книги читаем, одна и та же практика. Если нет этикета, все дробится на части. Каждый сам по себе.
Но в то же время внутри себе ставится, что изучение состояние выше,
Общение может быть материальным. Нам нужно общение в сознании Кришны. Есть мирской этикет, например, я думаю, вот человек делает неправильно, но мирской этикет говорит мне, если я сделаю ему замечание, это, может быть, обидит человека. Не буду я этого делать. И вот это разрушает нашу духовную жизнь. Вот это мирской этикет, пожалуйста. Ложь такая приятная, знаете, такая пассивная ложь. Один преданный, он ушел в Майю когда-то, сейчас он уже вернулся. Слава Богу. Он ушел в Майю так вот внезапно, как всем показалось. Был удивлен даже GBC, который там был, что вот так произошло. Для него тоже это было неожиданность. Он был очень активным преданным. К этому GBC подошел его ученик. И сказал, мы с этим преданным друзья. Я вам сейчас могу сказать, что еще полгода назад он начал пить пиво. Я стал неподалеку и подошел к ним, услышав это. GBC сказал, ты называешь это дружбой? Ты называешь, что ты был для него другом? Он начал пить пиво полгода назад, и ты никогда мне об этом не говорил. Ты думал, что ты из-за дружбы это делаешь, но ты на самом деле как враг действовал. Ты не как друг действовал, ты как враг действовал на самом деле. Он стал объяснять, что такое дружба на самом деле в сознании Кришны. Материальная дружба, ты мне, я тебе. Ты мне чешешь спину, я тебе чешу спину. Так они говорят. То есть какое-то удовлетворение чувств, тогда они дружат. Дружба в сознании Кришны – это что-то другое. То есть вы помогаете другу в сознании Кришны, вы говорите о том, что мешает нам в сознании Кришны. Также не только какие-то приятные вещи, но и правдивые вещи говорить. Мы не должны прятать эти моменты. Если кто-то сейчас ко мне подойдет, так, из равных, например, и скажет мне о моих недостатках, я сначала подумаю, это мой враг пришел. Наверное, он завидует мне. Но немножко поразмыслив, я подумаю, этот преданный равный, он имеет право так сказать. Почему? Поскольку эти недостатки есть во мне. В чем же он не прав? Я должен с благодарностью принимать это. Так? Вот это требуется понимание. Понятно, что младший не может так подойти к старшему таким образом. Этикет нарушается. Но равные могут это делать. Это и есть дружба. Вот она. Вот нужно научиться дружить правильным образом в сознании Кришны. Когда нам действительно предлагают какую-то истину, мы обижаемся, например. Где же наша дружба тогда? Это дружба в иллюзии. Знаешь, все хорошо. Ты в мае, прекрасно все, здорово. Оставайся в материальном мире. Давай вместе останемся в материальном мире. Нет к тебе никаких претензий, ты мой друг, потому что. Но с другой стороны, мы должны знать, как еще вдохновлять друг друга в сознании Кришны. Не только критиковать конструктивно, указывать на недостатки, но и вдохновлять еще. Друзья еще вдохновляющая сила большая. Это тоже к дружбе относится. И вот этому нужно учиться. Сейчас мы либо критикуем друг друга, либо только хвалим. Либо только критикуем, либо только хвалим. То есть кого-то мы только критикуем, кого-то мы только хвалим. Потому что если это поменяется, то уже роли тоже поменяются. Мы не хотим. Этот враг, давайте его будем критиковать. Этот друг, давайте его будем прославлять. Но нет таких понятий друг или враг. Вот это этикет называется. О чем мы говорим сейчас? Что этому нужно учиться. Люди настолько погрязли в мирском этикете, что им нет дела ни до кого. Делай, что хочешь. Мне все равно, на самом деле. Хоть в ад иди. В ад пойдешь, мне будет все равно. Я спокойно к этому отношусь. Это не наша философия. Правдивость – это последняя опора религии в Кали-югу. Но правда должна быть также приятной, стараться как можно приятнее выражать эти вещи. Это написано в Бхагавад-гите, как речь, аскетичность речи. Это очень приятный способ выражения правды. Поэтому мы читаем шастры, как это делается. Мы видим, как это делают возвышенные личности, то же самое. Учимся этому. Говорить правду нужно без чувства превосходства над человеком. Сознание служения, с почтением. Всему этому нужно учиться. Это великая наука, на самом деле. Так, чтобы Кришна присутствовал между этими отношениями всегда. Почему мы должны стремиться к преданному служению в гуне благости? Потому что мы еще в низших гунах. Поэтому. А? Что дает гуна благости? Гуна благости — это последняя ступень из материального мира духовной. Она дает нам уровень, с которого мы достигаем духовного уровня. Тама гуна — это очень далеко. Это так же, как ребенок пытается взять луну, знаете? О, луна, оп! Оп! Кажется, близко. Ребенок так пытается делать, говорит: мама, дай луну. Ты просто не дотягиваешь, но ты же выше. Это тамас. Вот сначала маму попросим. Мама что-нибудь придумает, возьмет зеркало, скажет: вот луна, смотри, вот она здесь. На самом деле, как только вы поймете расстояние настоящее до бхакти, тогда вы будете реально все видеть. Очень далеко и очень близко одновременно. А что, не хотите в сатвагуну? Нет? Давайте поднимемся в сатвагуну. Я тоже хочу в сатвагуну. Нам по пути видеть.
Вот этот пример, который вы привели, он очень интересный, когда преданный не сказал Махараджу о том, что ты чувствуешь другом. Это очень типичный ситуация. Вот это, на самом деле, действительно, люди многие, они фактически все знают о Параматме, но не верят в нее. Фактически они демонстрируют своими поступками то, что они не верят в Параму. То, что они не верят в концепцию «я не тело». Они своими поступками это опровергают. И вот этот водораздел проходит прямо по душе человека, очень часто. И так вот его просто заставит все время говорить правду. Но он не понимает это в сердце. И это вот как вы считаете, как вот находить вот этого выхода?
Быть правдивым. По отношению к себе, прежде всего. Иллюзия в том, что мы хотим быть правдивым по отношению к кому-то. Это тоже майя. Нужно быть правдивым по отношению к себе сначала, научиться. Тогда вы можете обучать других людей. Сейчас нужно себя разоблачить сначала полностью. Стать такими, как и мы есть на самом деле. И честно заниматься преданным служением. Потом мы станем учителя. Сейчас мы еще не учителя.